Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе Московская международная книжная ярмарка. Выбираем книги в гостином дворе. Книги на все времена. Выбор Евгения Водолазкина.
Хроника литературной жизни.
В Москве в гостином дворе открылась Московская международная книжная ярмарка. Со 2 по 5 сентября в самом центре столицы с 11 утра и до 9 вечера можно встретиться с любимыми писателями, задать им вопросы, взять автограф, а главное – купить книги. Самые знаковые новинки сезона, те, которые вышли специально к ярмарке, и просто романы, которые уже полюбились многим, но купить их можно по издательским ценам, что важно. Я изучила программу ярмарки, посмотрела, что предлагают издатели, и пригласила в студию литературного критика, литературоведа, заместителя главного редактора журнала «Юность» Татьяну Соловьеву, чтобы выбрать те книги и события Московской книжной ярмарки, которые заслуживают нашего внимания. Здравствуй, Таня.
Здравствуй, Наташа.
Давай начнем с книг, которые интересно читать. Это только кажется, на самом деле, что таких книг много, но на самом деле бывает очень по-разному. Книг, от которых не оторваться, не так много выходит. И вот в издательстве «Репол Классик» вышел приключенческий роман Анны Старобинец, который называется «Лисьи броды». И я считаю, что это просто подарок книжных богов нам всем, потому что Анна написала приключенческий, очень интересный роман, который читаешь с тем восторгом, с которым читал книги в детстве. Мне кажется, так мы читали Жюля Верна, так многие читали Александра Дюма, я не знаю, «Одиссею капитана Блада», «Дочь Монтесумы», возможно, «Мастера и Маргариту», да, и «Наследника из Калькутты». Вот такие книги. И вдруг нам подарок. «Лисьи броды», где действие происходит в 1945 году в Маньчжурии. Главный герой у нас практически супергерой, бывший циркач, менталист, очень опытный агент Максим Кронин, который все забыл и помнит только то, что ему нужно найти пропавшую жену. В момент, когда мы с ним встречаемся, он беглый зэк, он ищет путь к своей Елене и приходит в место, которое называется «Лисьи броды», где практически стираются границы между мирами. Здесь намешано все. Это немножко похоже на раннего Акунина, потому что Акунин нас познакомил с японской вот этой мифологией.
Исторической жанровой литературы, в принципе, можно сказать, во многом.
И мне кажется, что таких книг не так много в последнее время выходило.
Конечно, мало того, что таких книг не так много выходило в последнее время, их вообще в принципе не так много, просто потому что Анна действительно такой уникальный случай в литературе, на мой взгляд. Она действительно пишет очень увлекательно, и даже если мы просто берем ее книги, что детские, что взрослые, о детских мы еще скажем, то это всегда такая шкатулка с сюрпризом. Там всегда есть двойное дно. Мы можем просто следить за сюжетом, и это будет вот такое увлекательное совершенно чтение, которое позволяет следить за сюжетом, не отрываясь. Но если у тебя есть определенная критическая, филологическая, литературоведческая база, то там всегда есть двойная адресация. И вот это очень интересно, потому что на самом деле, если этой базы нет, то ничего не мешает наслаждаться просто прекрасной, увлекательной книгой, но если есть, нам открывается просто такой ящик Пандоры, из которого торчит огромное количество аллюзий, реминисценций, где мы, по сути, этот роман построен на том же приеме, что «Мифогенная любовь Каст» Ануфриева и Пепперштейна, потому что это столкновение очень мощного мифологического пласта, как раз фольклорно-мифологического, восточной философии, восточной мифологии и абсолютно реального времени.
Анна Старобинец рассказывала, что этот роман они задумали довольно давно вместе с ее мужем, невероятно талантливым писателем Сашей Горосом, который ушел из жизни, к сожалению, но это книга, которую они продумывали, придумывали вместе.
Да, и Аня действительно писала про то, что этот роман она додумывала уже, он не был полностью прописан, но в значительной степени они вместе с Сашей его придумывали, и ей, говорит, помогло очень то, что Саша был человеком с очень структурным и структурированным сознанием. Это был огромный ватмановский лист, в котором были размечены основные сюжетные линии, система персонажей и так далее. То есть, когда ты видишь текст как некую систему, ну вот даже когда, к сожалению, к огромному действительно Александра не стало, Аня смогла довести, дособрать, понять замысел, даже тот, который, может быть, еще не был с Сашей проговорен, и сделать из этого абсолютно законченный текст, в котором не видно, что это текст, который кто-то там дотягивал за кем-то. Да? Это действительно очень органичное и живое произведение.
На самом деле начинался роман «Лисьи броды» как аудиосериал. Он задуман был для платформы Storytel. Mattel, которая, увы, прекращает работу в России по известным причинам, и на самом деле любителям аудиокниг стоит сейчас перестроиться, найти себе новые платформы, где они будут книги искать, но я надеюсь, что «Лисьи броды» в аудиоверсии будут по-прежнему доступны тем, кто привык книги слушать, и вы получите удовольствие. У Анны Старобинец вышла еще одна книга к этому лету, и это подарок маленьким читателям. Шестая часть «Зверского детектива», который обожают дети, например, мои, и например,
тоже.
Танины, и обожают взрослые, например.
Потому что это опять пример потрясающей двойной адресации, когда дети читают детский детектив, а взрослые видят огромное количество каких-то отсылок, которые не могут пока понять дети в силу возраста, но которые с восторгом считывают взрослые.
В «Хвостоедах» появляется в дальнем лесу страшный кусь-вирус, поэтому все, что мы пережили в последние 2 года, вы там найдете. И, надеюсь, сможете над этим посмеяться и, в общем-то, как-то пережить по-другому весь тот опыт, который у нас с вами печальный был за время пандемии. На самом деле, на Московской книжной ярмарке будет довольно много интересных встреч с детскими писателями. В частности, появится возможность задать вопросы Виктории Лидерман, писательнице, у которой очень много подростковых книг, действительно увлекательных, важных и очень понятных детям, которые ими любимы, и в том числе «Календарь мая», по которому недавно снят фильм. С 1 сентября он появится на экранах в широком прокате. Мы разговаривали с Викторией Лидерман и с режиссером фильма Викторией Фанасютиной в студии. Этот выпуск доступен у нас на сайте и в приложении «Радио Спутник», но вот задать вопросы Виктории, спросить о том, что вас реально волнует, можно будет на ярмарке.
Ну и получить автограф, конечно.
Что еще взрослого интересного ты для себя нашла в программе, что посоветовала бы?
Там, конечно, действительно есть интересные книги, некоторые интересны мне как специалисту, но я бы хотела поговорить о тех книгах, которые интересны мне вот просто как читателю, да, потому что все-таки круг специалистов, он ограничен, а покупателей, посетителей будет гораздо больше. И вот я бы обратила внимание на несколько книг. Мне очень интересно, как в последние годы развивается жанр графического романа, как мы перешли от восприятия комиксов как журнала с картинками, да, паутинным историям, условно говоря, да, до действительно графического романа как жанра большой литературы, причем и художественной, и нон-фикшн литературы, даже научно-популярной литературы. И здесь, мне кажется, очень важной книга, которую недавно выпустило издательство «Полиандрия», книга «Бомба» Балеалька и Дени Радье про историю создания атомного оружия. Это очень интересно, потому что главным героем здесь, по сути, выступает Уран. И он рассказывает эту историю. Здесь рассказчик Уран, который, казалось бы, да, изначально никто не понимал его значение, его роль, ну, что-то, какое-то непонятное вещество. И вот как он, по сути, становится властелином мира. Это огромный комикс, простите уж мне это слово, но, по сути, это, конечно, комикс, в котором очень сильно нехудожественное научно-популярное начало. Там действительно в основном почти все линии, они абсолютно документальные. Ну, там действует Эйнштейн, там действуют лидеры государств, все это происходит, естественно, во время Второй мировой войны. Рассказывается о том, почему целью была выбрана именно Хиросима. И вот как раз в связи с линией Хиросимы там очень аккуратно введена художественная линия. То есть, собственно, романное начало, оно заключено в том, что там появляются вымышленные персонажи, которые действуют абсолютно в логике того времени. И на самом деле это действительно картинки, да, с подписями, которые позволяют структурно и системно понять, что вообще произошло, как мы дошли до гонки вооружений, да, и чем это все грозит. На мой взгляд, очень важная и очень интересная книга.
В пару к этой книге можно смело посоветовать уже не новинку, а книгу себя зарекомендовавшую, но от этого не менее ценную. Книжка издательства «Самокат» Андрей Сахаров «Человек, который не боялся». Они вдвоем дополняют друг друга, потому что рассказывают о документальных вещах немножко под разным углом, но картинка складывается цельная.
Еще, конечно, довольно долгожданное событие. Прекрасный писатель Эдуард Веркин, который пишет не быстро, но его книги тоже как раз читаются очень увлекательно, и он выпустил 2-томный роман. Но пусть вас это не пугает.
700 страниц.
Да, но моментально затягивает. О том, как в Чагинском лесу пропадают 2 подростка, и свидетелем этого события становится успешный писатель. И проходит 20 лет, собственно, вот с этого события. И оказывается, что событие, которое напрямую на него, ну, как бы с ним никак не связано, оно накладывает отпечаток на всю его последующую жизнь. И вот два тома, вышедшие в издательство...
Снарк.
Да, первый том «Снарк», называется «Чагинск». Роман, два тома. Вот, они вышли в издательство «Иксмо», и это, конечно, важное событие ярмарки. Уверена, что роман этот еще позвучит в списках литературных премий. Это действительно просто очень интересно читать.
Туда же в список интересного чтения я бы добавила «Возвращение пионера» Шамиля Идиатуллина, еще одну новинку этой ярмарки. Книжка вышла в редакции Елены Шубиной, и Шамиль Идиатуллин прекрасно смешивает времена, прекрасно сталкивает человека с привычками одного времени с реалиями дня сегодняшнего.
Да, это прекрасный роман про то, как космическая экспедиция, в которую отправились советские пионеры в 80-е годы, и еще действительно очень сильна вот эта вот идеологическая и в каком-то смысле даже идеалистская составляющая, космическая программа, пионеры, которые покоряют космос, люди, которые, ну, казалось бы, там через какое-то время мы уже будем, в общем, в космосе не гостями, а хозяевами, и вдруг они возвращаются в наши дни. То есть они, улетев в космос, возвращаются в начало 21 века и понимают, что не просто прошло какое-то время, не просто их одноклассники теперь 50-летние, но все их идеалы, все то, что им казалось не просто какой-то идеей, но программой на ближайшие годы, оно все рухнуло, и они теперь выглядят какими-то странными, ну, едва ли не дурачками вообще. На них смотрят с большим удивлением и некоторым даже сомнением. Потому что одно дело, когда мы это переживали поступательно, и меня эти изменения были не так заметны на протяжении там, этих 20-30 лет, а когда мы просто напрямую берем два временных пласта и сталкиваем их, видно, насколько изменилась жизнь, насколько изменились люди, и, конечно, это рождает дополнительные смыслы, при том, что это действительно не роман крушения, не роман о гибели одного семейства, условно говоря. Прежде всего, очень интересное сюжетное чтение, которое ставит очень важный вопрос.
Шамиль Идиатуллин вообще это умеет, и начиная с его романа «Город Брежнев», все больше поклонников у этого писателя, что, в общем, совершенно заслуженно.
Да.
Есть еще дебютант прошлого года, Ислам Ханипаев, который занял свою нишу благодаря премии «Лицей» и повести «Типа я», но он тоже вступает вот на эту стезю писательскую сюжетного, увлекательного, полудетективного чтения с постановкой важных вопросов.
Да, очень интересно, потому что он за год не только получил премию «Лицей», но и вышел в финал всех крупных взрослых, так называемых, литературных премий, и действительно как-то вдруг стал известен очень большому количеству людей, и «Типа я» — это была такая на стыке, полудетская, полувзрослая повесть о 8-летнем дагестанском мальчике, который ищет своего отца, и в этом ему помогает его воображаемый друг Крутой Али, который дает ему советы. Теперь он выпустил новинку, которая называется «Холодные глаза». И это абсолютно другой текст. Это совершенно взрослый, действительно, отчасти жанровый по форме роман, но это не детектив и не триллер в чистом виде. Это действительно детективный роман, потому что самое главное там не просто кто убийца, хотя это
убийца
там
есть.
Убийца есть, но самое главное — это действительно очень интересный такой инсайдерский взгляд на современный Дагестан, на внутренний мир героя, который очень хорошо прописан, гораздо сильнее, чем просто в классическом детективе, да, человек, задача которого, ну, распутать преступление. Не настолько важно, что он чувствует и что с ним происходит. А здесь события развиваются на протяжении 25 лет, это двухчастная структура, и это опять тот случай, когда есть очень увлекательное чтение, которое оставляет за собой множество вопросов к самому читателю. Это не вопросы, которые автор задает читателю, это вопросы, которые читатель задает самому себе, когда он читает этот текст.
Ислам Ханипаев, издательство «Альпина Проза», новая книга «Холодные глаза». И Татьяна справедливо сказала, что «Типа я» вышла в финал многих литературных премий, в том числе премии «Ясная поляна», о которой я хотела бы сказать отдельно, потому что закончились буквально недавно 27-е яснополянские писательские встречи, отмечено 195-летие со дня рождения Льва Николаевича Толстого. И писатели, которые входят в жюри премии «Ясная поляна», тоже представят на ярмарке свои новые книги, поэтому хотелось бы о них сказать кратко отдельно, чтобы обратить на них внимание.
главный специалист по творчеству Толстого в последние годы у нас, безусловно, Павел Вабасинский, который выпустил несколько книг о Толстом и явно не собирается останавливаться, к счастью, потому что его интересует, ну, не просто биография в серии ЖЗЛ. Кстати говоря, если говорить о серии ЖЗЛ, то в этом году еще столетие издательства «Молодая гвардия», и там много событий, я знаю, на ярмарке будет именно по этой премии. Павел Вабасинский, несмотря на то, что у него в серии ЖЗЛ тоже выходила книга о Толстом, но в последующих своих книгах он идет от конкретных эпизодов. Например, ну, всем известная книга, лауреат премии «Большая книга» и множество других премий. Это, конечно, «Лев Толстой. Бегство из рая», которое посвящено последнему году жизни Толстого. Конкретно уходу Толстого из Ясной Поляны и смерти на станции Остапова. Да, что его к этому привело? Он анализирует позднего Толстого, его мировосприятие и что привело его к этому поступку. Сюда же вошла книга «Подлинная история Анны Карениной». Это, конечно, великий роман, который очень многие люди говорят о том, что перечитывают регулярно. И это роман, ну, даже не с двойным дном, а я не знаю, сколько уж там у него этих доньев.
И Павел Вабасинский пытается подобрать собственный читательский ключ. Здесь очень интересно, что он работает, с одной стороны, как литературовед и действительно большой специалист по Толстому, а с другой стороны, он не может не воспринимать Анну Каренину просто как читатель, который заворожен этим текстом, и который к нему возвращается. И Анна Каренина действительно становится и объектом исследования, да, и текстом, который порождает новый текст, и просто романом, к которому интересно подбирать ключи. Почему именно этот танец? И что значил цвет платья Анны? И так далее. Миллион подсказок после книги Вабасинского. Перечитать роман Анны Карениной невероятно интересно.
Да-да, совершенно необходимо, и он открывается совершенно с другой стороны, поэтому это книга, которую мы
горячо рекомендуем,
действительно. Но не только Павел Вабасинский представит новые книги. Еще один член жюри премии «Ясная поляна» Владислав Отрошенко тоже выпустил новую книгу. Называется она «Околица Вавилона». И вот здесь, если попытаться определить как-то автора, вписать его в какой-то контекст для читателей, которые с ним, может быть, еще не знакомы, я бы назвала его, ну, таким русским Борхесом и Картасаром, потому что для него очень важен именно в их понимании магический реализм, столкновение вымысла и реальности и создание такого уникального мифа. Очень интересно, что эта книга, она небольшая, в нее вошло 5 разделов, и все составные части этой книги, хотя, конечно, они были написаны на русском языке, они изначально вышли некоторые на французском, а некоторые на итальянском, собственно, во Франции и в Италии. Получили там огромное количество вообще крупнейших премий Франции и Италии. И вот только сейчас они изданы по-русски, наконец, и русский читатель может с ними познакомиться. То есть такой нечастый случай, прямо скажем. И там есть все. И раздел «Языки Немродовой башни», когда автор пытается сконструировать несуществующие языки после, собственно, разделения языков. И миф о Катуле, когда прекрасно владеющий поэтическими приемами Отрошенко перевел стихи Катула с подстрочника и вокруг каждого стихотворения он создал миф о том, как этот текст абсолютно в духе, ну, естественно, биографии Катулы нет, как мы понимаем, ни в серии ЖЗЛ, ни где-то еще, но тем не менее он, исходя из знания его поэзии, выстраивает миф о писателе. И вот это вот столкновение данности, реальности, то есть дошедших до нас текстов и представление автора об этой персоне очень интересно.
Если же говорить о книгах, которые не являются новинками сегодняшнего дня, а становятся для нас теми источниками, к которым мы постоянно обращаемся, то тут я хотела бы спросить Евгения Германовича Водолазкина, еще одного члена жюри «Ясной Поляны», о книгах, которые он читает и перечитывает. И как раз во время яснополянских встреч недавно мы поговорили с ним. Я предлагаю сейчас послушать в рубрике «Книги на все времена» те интересные романы, к которым обращается сегодняшний большой писатель.
Книги на все времена.
У меня книги на все времена обычно меняются, но вот сейчас, сидя в беседке в Ясной Поляне, мне приходят в голову такие книги. Ну, например, «Божественная комедия». Может быть, возраст такой, но вот эти строки, которыми начинается «Божественная комедия», «Земную жизнь пройдя до середины, я оказался в сумрачном лесу», они как-то все больше трогают, тем более, что половина уже достигнуто, и даже несколько больше, судя по всему. И начинаешь задумываться о рае, об аде. И этот текст, я когда-то его читал, будучи студентом, и скажу честно, он не произвел на меня большого впечатления. Но он как-то шел за мной вслед на расстоянии некотором, и отдельные строки так или иначе достигали меня, настигали. И вот самая там интересная часть считается ад. А рай, то ли считалось, что многие его увидят лично, но его никогда не рекомендовали читать, когда давали минимум в университете. Говорили, прочитайте хотя бы ад. А выяснилось, что рай там тоже вполне, так сказать, хороший. И вот эти терцины, которыми он переведен замечательно Михаилом Лозинским, вот этот троекратный ритм, который передает ад, чистилище, рай. Вот он как-то все больше входит в жизнь и заставляет задумываться о разных вещах. Поэтому, ну вот, начал бы я, наверное, с этого текста. Вот. А потом, что я еще бы... Ну, это мой всегдашний пункт программы. Это, конечно же, «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Совершенно удивительный текст. Это до какой-то степени парафраз притчи о блудном сыне, о возвращении Робинзона к себе. А кроме того, меня в этом тексте всегда поражало вот что. Это была метафора создания человеческой цивилизации. Парень приезжает на совершенно необитаемый остров и создает там цивилизацию. Ну, там у него есть помощники, пятница, какие-то звери, которых выбросило с ним. Так создается этот мир. Причем Дефо был человеком сомнительным, весьма сомнительным. Он даже трое суток стоял однажды у позорного столба, где его могли бить и оплевывать все. Он был интриганом политическим, предателем, доносчиком. Вот у него оказалась своя луковка. Этой луковкой был Робинзон Крузо. В человеке даже в самом таком неприятном есть нечто хорошее. И вот это нечто хорошее, оно часто появляется в творчестве человека. Дефо написал безумно много. У него много разных текстов. И «Робинзон Крузо» не идет в первых рядах. Он, по-моему, по хронологии, каталог, который по хронологии составлен, в этом каталоге «Робинзон Крузо» занимает, по-моему, 502 место. Но это 502 было первым для него. Это великая книга, которую надо читать и перечитывать. Ну и поскольку мы сидим сейчас в Ясной Поляне, и очень хорошо здесь, мы сидим в беседке, дождь барабанит по крыше, по листьям винограда. Наверное, детство, отрочество, юность. Это тоже книга не просто на все времена, она на все возрасты. Я помню, как я ее читал в детстве с упоением, и я странным образом тогда испытывал заранее ностальгию по детству, будучи еще ребенком. И вот сейчас эта ностальгия увеличивается. Я время от времени продолжаю перечитывать эту великую книгу. Больше в ней понимаю, потому что я уже вооружен собственным опытом и собственной дистанцией по отношению к детству. Да, мне кажется, третьей книгой стоит назвать именно эту. Но вообще главное читать, потому что книги, они в каком-то смысле повторяют друг друга вот в той части, в которой они погружены в вечность. А вот те три, о которых я говорю, погружены в вечность абсолютно точно.
Списком важных книг, которые стоит читать и перечитывать, делился писатель Евгений Водолазкин. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Интересные книги Московской международной книжной ярмарки для вас выбирала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
Дневник читателя.